Глава третья. Старушка из Энска. Этот день я помню отлично. Солнечный, с весенним, то набегающим, то проходящим дождем. День, когда на Кудринской площади я встретил худенькую старушку в зеленом бархатном пальто салопе. Она несла полный кошель всякой всячины. Картошки, щавеля, луку, а в другой руке большой зонтик. Видно было, что кошель тяжел для нее, но она шла с бодрым, озабоченным видом и все считала шепотом. Я слышал. «Грибы 500 рублей, синька 150, свекла 150, молоко кружка 150, поминание 760 рублей, яйца 3 штуки, 300 рублей, исповедь 500 рублей». Тогда были такие деньги. Наконец она легонько вздохнула и поставила кошель на сухой камень, отдышаться.
«Бабушка, давайте помогу», — сказал я ей. «Пошел прочь, шалопут! Знаю я вас. 3-й лимон до дома донести не могу».
Она энергично погрозила мне и взялась за кошель. Я отошел. Но мы шли в одну сторону и через несколько минут снова оказались рядом. Наверное, старушке хотелось удрать от меня, но с таким кошелем это было для нее трудновато.
«Бабушка, если вы думаете, я у вас украду, — сказал я, — пожалуйста, я бесплатно помогу. Вот тебе крест, мне просто жалко смотреть, как вы страдаете».
Старушка рассердилась. Одной рукой она обняла кошель, а другой стала отмахиваться от меня зонтиком, как от пчелы.
«Как же! Поверила! 3-й лимон унесли! Знаю я вас!»
«Как хотите. У вас беспризорные унесли, а я детдомовский».
«Вот детдомовские-то и разбойники!»
Она посмотрела на меня, я на нее. У нее нос был немного кверху, решительный, и вся она была какая-то добрая и решительная. Может быть, и я ей понравился. Вдруг она перестала отмахиваться и спросила строго.
«Ты чей?»
«Ничей».
«Откуда? Московский?»
Я сразу понял, что если скажу «московский», она меня прогонит. Наверное, она думала, что это московский, у нее лимоны украли. «Нет, я из Энска». Факт. Она тоже была из Энска. У нее глаза засияли, а лицо стало еще добрее.
«Врешь ты, Вралькин», — сказала она сердито. «Мне тоже один говорил, не московский. А посмотрела, и нет лимона. Если ты из Энска, где там жил?»
«На песчинке, за базарной площадью».
«И все врешь».
Она видела, что я не вру.
«Мало ли что песчинка. Может, еще где-нибудь такая река есть. Я тебя не помню».
«Вы, наверное, давно уехали. Я еще маленький был».
«Нет, недавно. Я недавно. Ну, бери кошель за одну ручку, а я за другую. Да не дергай».
Мы несли кошель и разговаривали. Я ей рассказывал, как мы с Петькой пошли в Туркестан и застряли в Москве. Она слушала с интересом.
«Хм, вот тебе, умники, шагать пошли. Шагалы какие, придумали».
На Триумфальной я показал ей нашу школу.
«Совсем земляки», — загадочно сказала старушка.
Она жила на 2-й Тверской-Ямской, в маленьком кирпичном доме. Знакомый дом. «Здесь наш заведующий живет», — сказал я. «Может, вы его знаете? Николай Антонович».
«А вот что», — отвечала старушка. «Ну, как он? Хороший заведующий?»
«Что надо?» Я не понял, почему она засмеялась. Мы поднялись на 2-й этаж и остановились перед чистой, обитой клеенкой дверью. На двери была дощечка. На дощечке затейливо написанная фамилия, которую я не успел прочитать. Шепча что-то, старушка вынула из салопа ключ. Я хотел уйти, она удержала.
«Я просто так, бабушка, бесплатно». «Вот бесплатно и посиди».
Она вошла, почему-то на цыпочках, в маленькую переднюю, и, не зажигая света, стала снимать салоп. Она сняла салоп, шаль с кистями, безрукавку, еще одну шаль поменьше, платок и так далее. Потом она открыла зонтик, а потом пропала. Как раз в эту минуту какая-то девочка отворила дверь из кухни и появилась на пороге. Я уже был готов поверить, что эта моя старушка превратилась в девочку, как трансформатор. Но в это время и старушка появилась. Оказалось, что она зашла в шкаф, вешая туда свои шали и безрукавки.
«А вот ты, Катерина Ивановна», — сказала старушка.
Катерине Ивановне было лет 12, не больше, чем мне. «Ну куда там? Хотел бы я так выступать, как она, так гордо закидывать голову, так прямо смотреть в лицо темными живыми глазами». У нее были косички кольцами и такие же кольца на лбу. Она была румяная, но строгая, с таким же решительным, как у бабушки, носом. Вообще она была хорошенькая, но страшно задавалась. Это было видно с первого взгляда.
«Поздравляю, Катерина Ивановна!» Все еще раздеваясь, сказала старушка. «Опять лимон утащили».
«Потому что я говорила, что нужно в пальто класть»,
с досадой сказала Катерина Ивановна.
«О, в пальто! Из пальто-то и утащили!»
«Значит, ты, бабушка, опять считала?»
«Ничего я не считала. Вон со мной и кавалер шел».
Девочка посмотрела на меня. До сих пор она меня, кажется, и не замечала.
«Он мне кошелку донес. Как мама?»
«Сейчас мерим»,
— спокойно разглядывая меня, сказала девочка.
«Ах ты, господи!» — вдруг всполошилась старушка. «Да что ж это так поздно-то? Ведь доктор велел в 12 мерить».
Она торопливо вышла, и мы с девочкой остались одни. Минуты две молчали. Потом она нахмурилась и спросила строго.
«Елену Робинзон читал?»
«Нет».
«А Робинзона Крузо?»
«Тоже нет».
«Почему?»
Я чуть не сказал, что только с полгода как научился читать, но вовремя удержался. «У меня нету».
«Ты в каком классе?»
«Ни в каком».
«Он путешественник», — вернувшись, сказала старушка. 37,2. Он пешком в Туркестан шел. Ты его не обижай, Катя».
«Как пешком?»
«А вот так. Ноги в руки и валяй, шагай».
В передней стоял столик под зеркалом. Катя подвинула к нему стул, села, устроилась, поставив под голову руку, и сказала.
«Ну, рассказывай».
Мне не хотелось ей рассказывать, уж больно она задавалась. Если бы мы дошли до Туркестана, тогда другое дело. Поэтому я сказал вежливо. «Чего там? Неохота. Другой раз». Старушка стала совать мне хлеб с повидлом, но я отказался. «Сказано бесплатно, значит, бесплатно». Сам не знаю почему, я расстроился. Мне было даже приятно, что Катька покраснела, когда я не стал рассказывать и пошел к дверям.
«Ну ладно, не сердись», — провожая меня, сказала старушка. «Как тебя звать?»
«Григорьев Александр».
«Ну, прощай, Александр Григорьев. Спасибо».
Я долго стоял на площадке, разбирая фамилию на дверной дощечке. Казаринов, не Казаринов. Н.А. Татаринов, вдруг прочел я. Вот так штука. Татаринов Николай Антонович, наш заведующий. Это его квартира.